Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня мы в очередной нашей программе из нашего многолетнего уже цикла вновь обращаемся к танкам, к вооружениям, и с одной стороны, и к сотрудничеству с нашими союзниками, а более конкретно Ленд-Лизу, с другой стороны. Михаил Борятинский. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Один из постоянных гостей нашей программы, и сегодня мы с ним будем говорить на тему, которая звучит следующим образом. Танки по Ленд-Лизу. С Борятинским мы о танках говорили часто и много.
Да.
О разных танках.
А? И плодотворно.
И плодотворно, да. Разбирали чуть ли не по косточкам, по-моему, почти практически все модели и модификации. Практически все, почти все нашего танкового производства. Но сегодня вот поговорим о том, чем нам в этом смысле помог Запад. У нас же, знаете, как перед тем, как у нас в нашей стране вообще нет такое впечатление, все-таки над качеством всегда стоит количество. У нас как-то количественные показатели.
Да, как-то так исторически у нас
сложилось. Да. Поэтому первый вопрос. А сколько же мы этих танков по Ленд-Лизу получили?
Ну, получили порядка 10 тысяч танков по Ленд-Лизу.
Извините, Михаил, когда я задаю этот вопрос, я же тоже, в общем, как-то готовился к программе, я видел другую цифру.
Но эта цифра, это отправлена.
12 тысяч это, там с чем-то.
Это западная 200. Цифра, которая приводится обычно в западных справочниках, в западных книгах по вот, истории танкостроения, по Второй мировой войне. 12 тысяч они пишут. Но это отгружено. А есть данные нашей военной приемки, которая принимала эти танки уже здесь. Вот. И эти данные отличаются.
Приняли
с точностью до цифры я сказать сейчас не смогу напомнить.
Ну, это понятно.
Но приняли несколько больше 10 тысяч танков. Остальные просто погибли.
А 2 тысячи куда
делись? Да, погибли
в пути?
В пути, да. Но если мне не изменяет память, только караван ПК-17, печально известный, обошелся, по-моему, в 400 танков. Так что гибли суда, гибла техника. Ну и потом, я думаю, что есть некоторое еще разночтение по причине нестыковки какой-то в отчетности. Причем у них, у самих у союзников, могли быть накладки, потому что, ну, бюрократия есть бюрократия в любой стране.
С другой стороны, для военного, ну, в общем, разница не принципиальна.
Ну, в общем, в принципе, конечно, танков мы получили значительно меньше, чем произвели сами, безусловно. То есть я еще...
Всего-то у нас сколько там?
90 мы произвели тысяч? Порядка 90 тысяч танков. Вот, поэтому, конечно, я могу только еще раз повторить мысль, которую уже не раз высказывал. И, в принципе, ну, первым-то высказал ее не я, а ее высказал Анастас Иванович Микоян, который разбирался в этом вопросе значительно лучше нас с вами, поскольку
он непосредственно
занимался ленд-лизовскими поставками во время войны. В одном из своих интервью уже после, там, 60-е, по-моему, годы, он сказал, что если бы не поставки по ленд-лизу, конечно, не только танков, а вообще, он имел в виду все поставки, война продлилась бы на полтора года дольше. Вот, поэтому, как бы, конечно, с одной стороны, вроде бы 10 тысяч и 90 тысяч это несопоставимо, но с другой стороны, в разные периоды времени значимость поставок была разная. Вот, потому что, скажем, осенью-зимой 41-го года, когда мы получили первые сотни английских танков «Матильда» и «Валентайн», и которые были сразу брошены в битву за Москву, их значение было очень высоким, когда у нас был, так сказать, ну, обычно считается кризис военного производства. На самом деле, так, по большому счету, особого кризиса не было. А был просто элементарный, я думаю, что танки просто не успевали дойти до фронта по причине...
Выбывания.
Нет, не выбывания, а просто...
Выбивания.
Нет, дело не в этом. Была проблема некоторая с доставкой, просто-напросто, видимо, все-таки в конце 41-го года. Вот. То есть мы все равно, мы во втором полугодии 41-го года танков сделали больше, чем немцы за весь 41-й год. Поэтому говорить о том, что у нас наступил какой-то кризис, и что танков не хватало, и что мы делали их мало, это, в общем, не выдерживает критики абсолютно никакой. Вот. Но, тем не менее, да, вот когда в массовом порядке какая-то крупная партия танков прибыла, конечно, она пришлась к месту. То же самое с летом 1942 года, когда немцы вышли к Волге, и Северный Кавказ был отрезан, в транспортном отношении был отрезан. То есть, надо понимать, что если мы посмотрим на карту железных дорог современную, она не будет соответствовать той карте, которая была в 1941-м. И когда немцы перерезали железную дорогу, которая связывала Сталинград с Кубанью, она была одна. То никакой возможности доставить по железной дороге что-либо на Кавказ уже не было. Можно было доставлять только через Каспий. Вот. Но в Баку приходила техника через Иран. Вот. И в летом 1942 года, скажем, ленд-лизовские танки составляли очень высокий процент танков Северокавказского фронта. Там чуть ли не до 40% доходила численность.
Ну, вот из этих там, ну, будем считать, что округленно 10 тысяч, да, там плюс-минус. То скорее плюс, но небольшой, я так понимаю. Да. Из этих 10 тысяч как там распределялось по странам-производителям? Это в основном, то есть, ну, я так понимаю, что это Англия и Америка, да?
Да, безусловно.
Там еще Канада.
Великобритания, да, США, было? Да, Канада еще делала. Да? 1400 примерно валентайнов было получено из Канады, да. Ну, в основном американские танки. То есть большая часть, примерно 50 на 50, но чуть больше все-таки американцев. Самый большой по массовости вот из поставленных из этих 10 тысяч, почти 4 тысячи, это Шерманы. Вот. Ну, что, в общем-то, неудивительно.
Ну, самый
к 43-м, ну, не то чтобы самый известный, но уже в 43-м году этот танк фактически стал основным танком союзников западных. То есть, скажем, в 44-м году в Нормандии, когда высаживались, да, Шерманы были бы вооружены практически, ну, не только все американские танковые дивизии, но и практически на 80% английские. Угу. Так что...
А что нам англичане поставляли из своего?
Англичане нам поставляли только пехотные танки. Значит, ну, как бы для справки, у них, англичан, в отличие, скажем, от нас, от американцев, в 30-е годы и в 40-е годы во время войны танки делились по классам не на средние, не на легкие, средние и тяжелые, да, по боевой массе, а по назначению, на крейсерские и пехотные. Вот. Пехотные предназначались, что следует из их названия, для непосредственной поддержки пехоты. Uh-huh. Вот. Было у них три таких танка: Матильда, Валентайн и Черчилль. Разные по боевой массе, разные по размерам, но одинаковые по назначению. Все три танка нам поставлялись, но в разных количествах, естественно. Самым массовым был Валентайн. Вот. Ну, я должен сказать, во-первых, опять-таки еще раз должен подчеркнуть, что союзники нам ничего не навязывали. Всю технику, которую они нам поставляли...
Это наш заказ?
Да, мы заказывали сами. Нам не нужны были английские крейсерские танки, потому что они были откровенно дерьмовыми. Вот, они имели слабое бронирование, и мы это знали. Потому что, ну, скажем, если применять к нашим танкам английскую классификацию, да, то, скажем, на роль крейсерского у нас абсолютно подходил Т-34. Т-34, несмотря на все его недостатки, да, о которых сейчас речь не идет, он был лучше самого лучшего британского крейсерского танка того периода, вот периода 1941-1942 года. Uh-huh. Вот он более или менее нормальный танк вот этого назначения, значит, крейсерский, фактически уже универсальный. Комету англичанам удалось создать только к 1945 году. Вот. В то время как пехотные танки у них были довольно неплохие.
Ну, вот мы как раз перед эфиром с вами говорили, а вот этот вот уродец М3, да, который там... Вот этот,
американский?
Да, американский. Мы же тоже знали, наверное,
да,
все недостатки этого танка.
Но... Значит, ну, во-первых, вы учтите, что от момента, значит, все поставки осуществлялись на основании протоколов, так называемых. Ага. Всего их было 5 по числу лет. Да, значит, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, да. Они были в разных местах подписывали. Один был московский, по-моему, был Оттавский протокол, был, по-моему, лондонский протокол, ну, в общем-то, неважно. Вот. Они, в них оговаривались поставки на будущее. Вот, скажем, поставки 41-го года, по большей части, они вообще шли не по программе Ленд-Лиза.
45-го?
41-го.
41-го?
А вот, потому что американцы распространили программу Ленд-Лиза на Советский Союз только в ноябре 41-го года.
Да.
Англичане с сентября начали поставлять технику на условиях Ленд-Лиза, поскольку такого закона в Англии просто не было.
Там же не только танки, да?
Конечно, там все. Я говорю вообще обо всем. Да. Вот. А до этого все поставки шли за наличный расчет. Просто за деньги, и все, приобреталось это оборудование или техника, или там сырье, и поставлялось. Вот. Поэтому техника заказывалась вперед, на год. Да? Вот когда заказывались танки, так называемые М3Л и М3С, что расшифровывается как М3 легкий и М3 средний, за этими обозначениями, которые использовались в Красной Армии, скрываются американский легкий танк М3 «Стюарт», он в Британии, значит, именовался «Стюартом», и, соответственно, М3 средний танк М3 «Ли», генерал «Ли». Когда мы их заказывали, нам американцы ничего другого предложить не могли. Шермана еще не было. Эти танки поставлялись в 1942 году. Там маленький хвостик, по-моему, вот М3 легких, еще был допоставлен в 1943. Вот. Но, скорее всего, в счет заказа 1942 года. Вот. Поэтому, конечно, да, мы прекрасно видели, что танк, в общем, скажем так, не блещет. Вот. Хотя, с другой стороны, вот, классический пример того, что характеристики, вот просто если их озвучивать, да, как вот многие слушатели просят, озвучьте характеристики, значит, это
мы
танков.
Об этом еще поговорим.
Да, да, они сами по себе мало что значат, потому что если вы посмотрите характеристики этого танка, не видя его, то вы решите, что это очень хороший танк, очень хорошая машина, с хорошим бронированием, с хорошей скоростью, хорошей маневренностью, мощнейшим вооружением, две пушки, не меньше там, по-моему, 3 или 4 пулемета на нем стоял. Ну, отличный танк. Вот. Но у вас легкое недоумение возникнет уже, как только вы посмотрите на
даже
его
картинку.
Даже, да, на картинку. Да. Вот. Поэтому, хотя я вам хочу сказать...
Уродец...
Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, здесь надо... Нельзя уж сильно ругать за него американцев. Это называется «я тебя слепила из того, что было». Mm. Если мы вспомним, что за 20 лет межвоенных, между Первой и Второй мировой войной, в США было изготовлено что-то около 300 танков всего-навсего, что в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, бронетанковых войск США как таковых вообще не существовало, то, в общем-то говоря, то, что они успели так быстро сделать, в общем-то, вполне боеспособный танк, несмотря на все его, значит, вот такие вот чудинки,
уродливые формы.
Вот. Это, в общем, для американского танкостроения большой успех. Больше того, ведь, если разобраться, он стал промежуточной моделью между довоенным М2, абсолютно не удовлетворявшим, ни при каких условиях. И Шерманом. Шерман же был создан на его базе. В армию США эти танки поступили, но при этом в боевых действиях в составе армии США они практически не участвовали. Немножко поучаствовали, когда в 1942 году во время высадки в Марокко. Вот. Но там был, по-моему, один эпизод с боевой с их участием, и американцы их заменили на Шерманы. То есть они сыграли роль школьной парты для американских танкистов, эти танки. С другой стороны, англичане в Африке были очень довольны этим танком. Забегая вперед, скажу, что наши-то как раз танкисты были очень недовольны. Uh-huh. Вот. А американцы, англичане были очень довольны, потому что на фоне их крейсерских танков это было просто чудо техники. Ну и потом, надо же учитывать еще нюансы, разницу в тактическом использовании. В появление внезапного танковых сил на африканском театре таких ситуаций не возникало. То есть там заранее знали, ну, в силу театра просто, открытая местность, да, пустыня. Значит, движение танковых колонн противника засекалось, как правило, заранее. Вот. Встречных танковых боев там не было в принципе. Там, если наступали немцы, то англичане их встречали огнем с места, осуществляя только маневр по фронту с целью охвата флангов. Это да. Вот. Но в лоб немцев... Вот, контратаковать. Такого там не было. И немцы, в свою очередь, если наступали англичане, немцы уж тем более, потому что танков у них было значительно меньше, чем у англичан. Им было не до контратак. Используя большее, так сказать, свое превосходство в мощи танковых пушек, они тоже их встречали огнем с места. Ну, и в этом плане вот, для огня с места М3 отличный дот на гусеницах. На нашем фронте, конечно, ситуация была другая. Потому что нас бросали в бой, в контратаку, все подряд.
Михаил, ну смотрите, вот вы, возвращаясь немножко назад, вы сказали, что каждый год подписывались протоколы. Да. С учетом такого, в общем-то, массового, я бы сказал, производства танков у нас, ну, можно понять его право, наверное, когда про 41-й год, да, что они вовремя пришли, что называется, ленд-лизовские танки. Ну, а вот уже, когда был исход войны практически ясен, там, 44-й, да, 45-й год, зачем нам нужны были эти танки ленд-лизовские, если наше станкостроение, в общем-то, давало отдачу вполне такую масштабную?
Ну, во-первых, где-то начиная с 43-го года нам поставлялось практически два типа танков. Шерман и Валентайн. Валентайн, это машина массой 14 тонн, фактически он, если говорить о весовой классификации, это легкий танк. Эта машина очень хорошо пришлась ко двору в мотоциклетных батальонах, в разведывательных подразделениях. Машина была маневренная, машина была с низким силуэтом. Достаточно такая комфортная для танкистов. Танкисты любили Валентайн. Отзывы о нем очень неплохие. Тем более, что в основном к этому времени к нам поступали Валентайны уже с 6-фунтовой пушкой, достаточно мощной. Вот. И, собственно говоря, англичане сохраняли производство Валентайна только из-за советских заказов. То есть в британскую армию они уже не поступали.
Почему?
Ну, им, они... он, во-первых, у англичан к 44-му году. Скажем, вот если брать как переломный момент высадки в Нормандии, у них пехотных танков вообще осталось очень мало. У них фактически осталось только две бригады, вооруженных пехотными танками Черчилля. Они были мощнее, чем Валентайны, поэтому Валентайны им были не нужны. Вот. И они сохраняли Валентайны только как командирские машины, как наблюдательные посты в самоходной артиллерии. Не более того. Вот. Шерман. Ну, Шерман, в принципе, это лучший танк западных союзников периода Второй мировой войны, который, в общем, оспаривает первенство с нашей 34-кой, Т-34-85, будем оговоримся. Вот. Поэтому, как бы... Но я думаю, что здесь сложилась такая ситуация, что у нас, в общем-то, более или менее определился состав в... механизированных и танковых корпусов и бригад, в которых находились на вооружении ленд-лизовские танки. В них, собственно, они и поступали. Никаких новых соединений и частей на импортной технике, вот, начиная с 43-го года, уже не формировалось.
Это, наверное, связано с обслуживанием.
Конечно, конечно. Уже сложилась система обслуживания, по-видимому, значит, было решено... Ну и потом танки, в общем-то, себя хорошо зарекомендовали. Они были надежные при нормальном техническом обслуживании. Чего не было, скажем, в 41-42 годах, отсюда и много замечаний. Вот, мол, они там плохие. Потом, когда научились, когда освоили, когда втянулись, да, то, в общем, нареканий не было.
Но они были на высокооктановом бензине работали?
Да нет, конечно. Ну, во-первых, все пехотные танки, которые мы получали, английские, они вообще были с дизелями. За исключением Черчилля. На нем стоял, да, карбюраторный двигатель. Американские танки, вот М3, легкие, М3 средние, да, вот они работали на высокооктановом бензине, потому что на них стояли авиационные звездообразные моторы.
И этот же бензин тоже приходил по ленд-лизу.
Да, он же приходил по ленд-лизу. На нашем бензине они работать не могли. Uh-huh. Вот.
А на нашей, кстати, заодно уже по поводу дизелей, а на нашей солярке?
Да, работали.
Работали.
Да. А шерманы все были дизельные. Мы получали только дизельные шерманы М4А2 модификации, которые были нестандартными для армии США. Их стандартизировала только морская пехота американская. В армии США были бензиновые. Ну, у них основной вид топлива был бензин.
А с учетом солярка, с учетом там зимних холодов и минусовых температур?
Да нормально, в общем. Но были разные способы, как...
Ну, мы знаем, как да, горелками.
Да, горелка. Не, ну, это в основном с наших танков касалось. Шермана... Ну,
присадок же не было.
Шермана заводились достаточно легко. Вот. То есть, как бы я не сталкивался вот с какими-то нареканиями в этом отношении. Вот некоторые проблемы могли бы быть, скажем, с теми же «Матильдами», на которых стояли автомобильные дизеля, «Лейланды» и «Айк», по-моему. Вот. Но там было специальное устройство для запуска двигателя, впрыскивался эфир в цилиндры, и они заводились.
А вообще горючие смазочные материалы?
Ну, в каких-то случаях использовались отечественные, то, что совпадало по характеристикам. А так, в том числе, и получали. Получали по ленд-лизу то же самое. К танкам. Запасные части же получали все, естественно. Ничего же здесь не изготавливалось.
Понятно. Еще по поводу количественных все-таки показателей. Смотрите, вы сказали...
Лучше на качественные перейдем.
Нет, я думаю, что вторую
часть... Мы о количественных уже говорили.
Нет, нет, просто некоторые вещи надо разъяснить. Мы обязательно у нас еще... целая половина программы, которая тем более займется сравнительными характеристиками, то, что многих интересует, безусловно. Я имею в виду по поводу потерь вообще танковых. Да? Значит, у нас получается в общей сложности 100 тысяч, там, ну, так грубо, 90 тысяч наших, 10 тысяч по ленд-лизу. Да? Ну, у немцев...
Немцы, если говорить о танках, они вообще-то изготовили 25 тысяч танков.
Всего?
Да. Плюс 25 тысяч самоходок.
У себя? Или с учетом...
Ну, понимаете, там, в чем дело? Там... Нет, говорить, что говорить в полном смысле 25 тысяч танков, это включая чехословацкие. Вот, французские танки, но они же, это были не, танки не того уровня. Они использовались ограниченно, использовались в основном в учебных частях, в основной своей массе, за очень небольшим исключением. Часть была передана союзникам Германии. В немецких частях, в боевых, они использовались в основном во Франции, на оккупированных территориях, для противопартизанской борьбы. В Норвегии использовались. В Финляндии был танковый батальон немецкий на французских танках на территории Финляндии. Ну, это на советско-германском фронте проценту, собственно, немецких танков, это ничтожная цифра. Хотя, конечно, впечатляет, там свыше 2000 танков они захватили, естественно, во Франции. Ну, во-первых, большая часть из них была... достаточно устаревших уже моделей.
Но, тем не менее, значит, разница в 4 раза, да, получается, да. Превосходили. За счет чего? Ну, хорошо, что мы столько производили, но, значит, это что, были очень большие потери?
Ну, с нашей стороны, конечно.
41-й год, да?
Понимаете, в чем дело? Здесь мы как бы немножко от темы уходим в сторону. Ну, здесь вопрос в том, что немножко вот два подхода, две концепции ведения танковой войны и, соответственно, связанных с ними две концепции танкостроения. Германия – это ставка на качество, причем качество во всем. Качество техники, качество подготовки личного состава, качество подготовки командных кадров. А у нас в основном количественный аспект. Нельзя сказать, что мы качеством не занимались.
Ну, понятно.
Но не в той степени.
Ну, так нельзя сказать, что немцы не занимались количеством.
Количеством, да, конечно. Они тоже стремились всячески увеличить объем производства.
На что делается акцент? На чем
вот
делается
и все. То есть мы ставили ставку на другое. На создание массовых танковых войск, соответственно, массовое танковое производство, причем с использованием малоквалифицированной рабочей силы, поскольку всех квалифицированных рабочих призвали в армию.
Соответственно, и качество.
Ну, соответственно, и качество. Да.
Михаил Борятинский жаждет уже заняться качественными характеристиками танков и сравнение ленд-лизовских с нашими. Мы обязательно этим займемся через несколько минут во второй части программы «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, тех, кто смотрит телевизор. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях историк Михаил Борятинский. Говорим мы о танках, полученных Советским Союзом по ленд-лизу в годы Второй мировой войны. Ну вот, вы все хотели, Михаил, перейти от количества к качеству, но давайте теперь по качеству поговорим. Ну, никак не могу отойти от количества, хотя уже более связано с качеством. Вот в этих там 10 тысячах, как мы договорились, условных, да, ну, в том смысле, там,
ну, чуть больше 10 тысяч,
да, танках, полученных нами, каково было внутри соотношение легких, средних и тяжелых?
Ну, если рассматривать относиться к классу легких танков, да. Валентайн, вот этот М3 легкий американский, ну, если еще учесть 20 танков Тетрарх английских, которые нам были поставлены, танк, кстати сказать, очень интересный с точки зрения технической, но, естественно, в силу малочисленности ровно никакой роли не сыгравший абсолютно, то можно говорить, что... Ну, примерно 40% составили легкие танки. Примерно 40%. Тяжелых было, в общем, совсем мало, потому что тяжелые танки, которые мы получали, это только танки «Черчилль», тяжелые пехотные английские танки, и получили мы их что-то около, по-моему, 380 штук всего-навсего. 350-380. Обычно, опять-таки, фигурирует цифра 400 с чем-то, но 400 с чем-то – это отгружено. Реально получено было меньше. Вот. Ну, обычно в связи с качеством задается такой вопрос. А вот они были лучше наших или хуже наших?
Ну, естественно.
Ну, естественно, на такой вопрос однозначно ответить невозможно. Просто невозможно. Вот, потому что нужно сравнивать отдельные машины, отдельные по классу, по назначению. Потому что, ну, скажем, вот «Матильда», да, по боевой массе она сопоставима 134, 26 тонн. Ну, первых модификаций ранних 34-ки. Но по назначению она совершенно иная. Т-34 это фактически можно его считать первым в мире универсальным танком. То есть танком, пригодным на все. Если брать вот английскую классификацию, вот, то это танк, который объединяет в себя черты как крейсерского танка, так и пехотного. То есть он может, с одной стороны, применяться для поддержки пехоты, благодаря достаточно сильному бронированию, да, и, а с другой стороны, для ведения крейсерских операций, да, то есть для прорывов, для рейдовых каких-то, для стремительного продвижения вглубь вражеской территории, поскольку на нем мощное вооружение и хорошие динамические характеристики. А вот «Матильда» – это ярко выраженный пехотный танк. Вот этой всей второй составляющей динамических характеристик и мощного вооружения этот танк не имел. Вот. Но зато у него была броневая защита, как у нашего КВ. Даже несколько больше. У КВ 75 мм, у него 78. Вот. Но при этом, скажем, он вооружался двухфунтовой пушкой. 2 фунта – 42 мм, если переводить на наш. Вот. С точки зрения бронепробиваемости она ничем не уступала. Она обычно называют слабой, но это, опять-таки, старый подход еще советских времен, когда если импортная, то значит слабая. Вот. Она была лучше, чем наша 45-миллиметровая танковая пушка по бронепробиваемости. Но ее существенным недостатком было отсутствие в боекомплекте осколочно-фугасного снаряда. То есть получалось, что поддержать пехоту, собственно говоря, этот танк может только огнем пулемета винтовочного калибра. Ну и, как говорят танкисты, броней и маневром. Вот и все. То есть вести огонь бронебойными снарядами, скажем, по артиллерийским позициям, это, в общем, достаточно бесполезная затея. В связи с этим существовали планы. Кстати, такой же пушкой вооружались и валентайны, которые к нам поступали, значит, первые валентайны, тоже вооружались двухфунтовой пушкой.
Отдельно, кстати, оружие поступало для установки на наши танки?
Нет. Наоборот, было предложение перевооружить «Матильды» нашей 76-миллиметровой пушкой F-34 и, соответственно, «Валентайн» 45-миллиметровой пушкой. Были изготовлены опытные образцы, то есть пушки были реальные пушки, были скомпонованы в реальные танки, прошли испытания, в принципе, достаточно успешные. Но на этом все как бы закончилось. Что касается «Матильды», я думаю, потому что стали поступать к нам «Матильды», вооруженные 76-миллиметровыми гаубицами, непосредственной поддержки, так сказать, так они назывались танки, в боекомплектах которых были осколочно-фугасные снаряды. Вот. Валентайнов с таким вооружением не было, но вот перевооружать не стали. Ну, может быть, наверное, и... На самом деле, в общем, я не вижу здесь большой проблемы, потому что, так или иначе, у нас в наших танковых войсках в тот период ленд-лизовские танки зачастую поступали в те же подразделения, в те же части, в которых находились наши танки. То есть был такой микс, причем порой совершенно бессмысленный вот с точки зрения смешения типов, логики никакой. Ну, в конце концов, если у «Матильды» и «Валентайна» не было осколочно-фугасных снарядов, то их можно было, скажем, совместить с 34-ками, в боекомплектах которых эти снаряды были, и уравновесить ситуацию. Вот.
Этого не сделали.
Этого не делалось, короче говоря.
Я думаю, что, наверное, может быть, самый популярный был бы вопрос. Это сопоставление, конечно, двух самых известных танков, да, Т-34 и «Шерман».
Да, конечно, безусловно. То есть, ну, во-первых, он оправдан... Ну,
будь вы танкистом, вы бы какой выбрали?
Вопрос, конечно, сложный, потому что, конечно, как патриот, мне хотелось бы сделать выбор как патриоту, мне хотелось бы сделать выбор в пользу Т-34-85. Но исходя из того, что я знаю об этих двух танках, с точки зрения, так сказать, выживаемости, да, то, конечно, Шерман предпочтитель. Безусловно. Вот. Он надежнее. Он комфортнее с точки зрения работы экипажа. Мало кто знает, например, ну как-то вот так считается, вот на Т-34-85 пушка 85 мм, на Шерманах поздних модификаций пушка 76 мм. Ну, казалось бы, да, какая пушка мощнее?
Ну, да.
На раз угадайте. Вот. Ну, наверняка наоборот, все скажут 85.
85, ну, конечно.
Да, а вот бронепробиваемость 76-мм пушки выше. Вот. Не столько из-за качества самого орудия, сколько за счет из-за качества боеприпасов. Потому что, в общем, качество боеприпасов у нас во время войны было очень... Вот можно сталкиваться, не раз сталкивался в отчетах об испытаниях на полигонах во время войны. При отстреле либо наших каких-то новых образцов, либо немецких трофейных, значит, там пишется-то, что, значит, вот использовались там снаряды, там, допустим, калибра 85 мм. И стоит сносочка. Снаряды довоенного выпуска.
Это значит, что это значит, хорошие. Что
они хорошего качества. Они на... Потому что во время войны, конечно, качество ну, значительно хуже.
А где было производство?
Снарядов? Да. Да где угодно.
Ну, туда же тоже переводили, на восток, да?
Ну, естественно. Ну, тут как бы о чем говорить. То есть, в принципе, эти два танка сопоставимы. Потому что вот я выписал кое-какие параметры, да, такие основные. Потому что, еще раз говорю, сравнивать характеристики – это, в общем, занятие неблагодарное. Потому что они могут дать в отрыве от компоновочных решений, от каких-то других, массы других нюансов, да, они могут дать очень неправильное представление. Вот. Вот, ну, допустим, вот Т-34 76-мм пушкой и М4 тоже ранних выпусков 75-мм. Боевая масса у них одинаковая. Вот. Динамические характеристики лучше у 34-ки, потому что стоит все-таки 500-сильный дизельный двигатель, а на стандартных для американской армии, допустим, танках М4 стояли карбюраторные моторы авиационные, которые давали маленький запас хода, порядка 150-180 км, и удельная мощность была недостаточной. В принципе, и на Шермане с дизелями. Почему с дизелями? Потому что стояла спаренная установка из двух автомобильных дизелей GMC. Она тоже не дотягивала до мощности 34-ки, и в этом отношении по удельной мощности все модификации Шермана уступали. Ну, за исключением, наверное, может быть, М4А3, потому что на нем стоял тоже 500-сильный бензиновый мотор Ford. Вот. Ну, вот нюанс, да? Вот вроде бы как бы сравнение почти в пользу. По вооружению практически идентичны. 75-миллиметровая пушка американская, она ничем не уступала нашей. Нет, 76-миллиметровая. Вот. Да, еще один момент, что вот недостаток Шермана, он был выше. Вот он был выше. На самом деле, для того, чтобы посчитать недостатком, нужно добавить еще одно слово. Он был выше и уже. И дело здесь не в том, что он был... Его было легче поразить на поле боя. Потому что выше он был на 20 сантиметров. Вы меня извините, на дальности в 1.5 километра вы попадите сначала в эти 20 сантиметров. Тем более, что в них никто никогда не стрелял. Поскольку немецкие наводчики стреляли в основном в основание башни. В принципе, как и все остальные наводчики в мире, стремились попасть именно в самое уязвимое и легко поражаемое место. Вот. А дело все в том, что танк «Шерман» был действительно реально уже и выше. Соответственно, это давало как недостаток, у него была недостаточная боковая устойчивость. Что особенно сказывалось, скажем, в распутицу, на скользкой дороге или зимой на обледенелой, на повороте, на вираже. Были довольно-таки частые случаи, когда танк просто заваливался на бок. Ну, представить себе завалившуюся таким образом из-за этого 34-ку действительно реально нельзя. Вот. Ну, то есть, вроде как бы вот даже вот наши берет. А потом мы смотрим на численность членов экипажа. Т-34 4 человека, а Шерман 5 человек. И вот с этого начинается превосходство Шермана. Потому что 5 человек, это значит, что в экипаже Шермана разделение обязанностей осуществлено полностью. А в экипаже 34-ки один человек из 4 является, совмещает 2 обязанности. Как правило, наводчика и командира танка. А значит, толком не может выполнять ни одну, ни другую. Потому что в современном, если говорить даже уже о Второй мировой войне, танковом бою, наводчик не мог больше отвлекаться ни на что. Он командирские функции просто в принципе не мог выполнять.
Ну, как же мы выходили из этого положения?
Так ну, как? Выходили? Ну, как? Ну, отдавали за один немецкий танк 5 своих и выходили из этого положения. Соотношение потерь-то. А немцы, вот когда читаешь воспоминания немецких танкистов, очень часто попадается фраза, что у этого, у Кариуса, что у других, когда они описывают какой-то вот эпизод, да, боевого столкновения с советскими танками, они пишут, что нам показалось, что там вот русские танки очень медленно, очень вели медленный ответный огонь. И мы пришли к выводу, что они никак не могли определить, откуда их обстреливают. Вот и все. Потому что некому было этим заниматься. И плюс ограниченность и плохое качество приборов наблюдения на Т-34, чем Шерман не страдал.
Михаил, какие еще там две возьмем модели, одну нашу, одну ленд-лизовскую, да, можно было бы сопоставить? Какие вообще были сопоставимы?
Да практически больше нет. Ну, можно еще, конечно, сравнить с 34-й. Опять-таки, он сравнивается именно как чистый одноклассник. Это вот Ли. Uh-huh. Вот. И, в общем, опять-таки, если вот еще раз говорю, если сравнивать по характеристикам, то он, в общем, отнюдь не хуже так уж сильно, да? Если сравнивать, подходить уже с других точек зрения, то, конечно, он уступает. Потому что компоновка танка уже не отвечала требованиям времени. В принципе, можно сравнивать с нашими легкими танками. Ну, так, относительно. Можно сравнивать М3 легкий. И тут сравнение будет явно не в пользу наших танков. Вот, несмотря на то, что на нем стоял авиационный мотор бензиновый. Это, в общем, безусловно, существенный минус. Да? Вот, но это был полноценный танк. Все-таки. С экипажем из 4 человек. Что, в общем, для легкой машины нормально. Если взять наш Т-70, скажем, как наш лучший легкий танк периода Великой Отечественной войны, экипаж 2 человека. То есть, ну, вот представьте себе эти два танка, вот чисто теоретически.
Т-72 это...
2 человека. Механик-водитель и командир, наводчик-заряжающий в одном лице.
А Т-72 это...
Нет, Т-72 это современный танк.
Это уже современный.
Послевоенный, да, это уже 70-е.
Но он на... Нет, я имею в виду, что он на базе вот того Т-70?
Нет, нет, почему? Нет, Т-72 нет никакого отношения. Нет. Это основной боевой танк. Ну что... У нас два танка Т-80 было, да, во время войны был Т-80 танк.
А и потом.
Как развитие Т-70. Да. Ну и вот сейчас Т-80 газотурбинный танк.
А какие из ленд-лизовских танков остались после войны? Насколько долго они производились? У себя там, я имею в виду, и американцы, и англичане.
Ничего.
Ничего.
Шерманы были сняты с производства в 45-м.
Сразу же, да?
Да, потому что у них пошел М-26. То есть танк, который создавался как тяжелый. Мы, кстати, получили одну машину для испытаний. Мы, в общем-то, получали по нашим заявкам. Нам англичане, американцы поставляли в диапазоне от 1 до 5 экземпляров разрабатываемые танки. Мы получили «Комету», например, мы получали «Кромвель». Угу. То есть, как бы новые крейсерские танки английские.
А что же, не скрывали? Не было военной тайны.
На тот момент, новые, видимо считалось ненужным. Ну, если Кромвель и Комета все-таки как бы... Тут я не знаю, чего особенно было скрывать, потому что машины-то были все-таки похуже, чем наши. А вот М-26 меня это несколько удивило, что да, они нам передали, тем не менее, ну, ранние модификации М-26. Ну, в общем, танк, который составлял основу танкового парка США, в общем, вплоть до войны в Корее. Фактически.
Еще один вопрос. Вот мы в самом начале, когда мы говорили опять же о количествах, что там, ну, примерно по нашим подсчетам с вами получилось, что примерно 2000 танков, если верить
статистикам,
да, пропали во время транспортировки. Как вообще шла транспортировка? Это в основном это северный вот этот маршрут, да?
Нет, но в основном все-таки это персидский коридор, так называемый, для
через
танков.
Иран,
если
да?
говорить о бронетанковой технике, то в основном через Иран.
Через Иран.
Вот. Северный он бы просто самый короткий, конечно, самый такой, вокруг него ореол, вот, так сказать, такой вот романтики морской, безусловно. То есть там, конечно, масса героических страниц, и все это было, все эти конвои, все это, да, такая вот военно-морская романтика.
Все постоянные столкновения с немцами, да.
Вот, но, безусловно, он как бы он использовался он главным образом потому, что действительно был самый короткий. Естественно, через Иран было дольше, естественно, еще дольше было через Дальний Восток.
Через Дальний Восток, наверное, в основном самолеты.
В основном, ну, там были разные грузы, которые шли через Дальний Восток, да, самолеты, действительно, там это было проще просто, быстрее.
Естественно.
Вот. Танки, насколько я знаю, через Дальний Восток поступали только в 1945 году, когда уже готовилась война с Японией. Потому что наша 6-я гвардейская танковая армия, которую перебросили из Чехословакии в Монголию, один из ее механизированных корпусов, он был вооружен танками «Шерман». Вот. Технику всю армия оставила в Чехословакии. Туда, на Дальний Восток, в Монголию, перебрасывался только личный состав. Всю технику они получали на месте уже. Соответственно, те бригады, которые были вооружены нашими танками, получили танки точно таких же марок, вот, а механизированный корпус, который был вооружен «Шерманами», соответственно, получил «Шерманы» М4А2 последних модификаций, которые поступили из Штатов. Ну, это было, в общем, вполне разумное, логичное решение, чтобы не переучивать личный состав. Они получили ту технику, к которой они привыкли, которую они знали, на которой они нормально воевали. Так что вот.
Танки, ну, там, да, наши танки никак союзниками не использовались абсолютно, да?
Мы не поставляли.
Мало ли там, я имею в виду, что там, может быть...
Существовал, конечно, обратный ленд-лиз, да. Там, на какую-то сумму, но в основном это был лес.
Нет, ну, это понятно, непонятно, что не вооружение, это понятно.
Нет, кое-какие руды, которых у них не хватало, у нас они были, это тоже поставляли. Сырье в основном, конечно.
Вот, я имею в виду, что их танкисты не садились за наши танки.
Нет, нет, но они получали тоже. Мы же передали американцам, англичанам и Т-34, и КВ. Они-то все они испытывали. Есть известные фотографии, отчеты Абердинского полигона в США. Они испытывали их в 43-м году. Вот. То есть, как бы достаточно высокая оценка была дана, хотя при этом, в общем, было масса вопросов, в особенности к Т-34.
Самоходки это отдельная статистика.
Ну, понимаете, в чем дело? Самоходок в чистом виде, скажем так, нам было поставлено всего 52 машины. Это противотанковые самоходки М-10, «Вульверин», «Росомаха», вот, которыми были вооружены два самоходно-артиллерийских полка. Все остальные самоходки, которые мы получали, это были самоходки не на базе танков, а на базе полугусеничных бронетранспортеров. Вот, которые, собственно говоря, как самоходки, у самих американцев Но они не считались самоходной артиллерией как таковой. Это скорее были бронетранспортеры с тяжелым вооружением. Они не состояли на вооружении... Только, может быть, в самом начале состояли они на вооружении самоходно-артиллерийских полков, а потом нет. Но мы действительно получили, допустим, большую партию самоходок, вооруженных американской 57-миллиметровой пушкой, ну, которая фактически была копией английской шестифунтовки. Вот. Они их сделали для англичан. Там вот с этой машиной, вот это, вот, пожалуй, один из немногих случаев, когда англичане поступили по принципу «на тебе, Боже, чего нам не гоже». Потому что англичанам они не понравились, эти самоходки. Поскольку шестифунтовка на тот момент, когда американцы эти машины сделали, уже не удовлетворяла потребностям войск. Она считалась уже устаревшей. Была на вооружении английской армии, но она... Самоходка с этой пушкой англичанам была не нужна. И почти 900 машин, которые были изготовлены, Т-48, она даже не была стандартизирована, эта самоходка, потому что при стандартизации в армии США техника получает индекс М. Угу. Вот. А под индексом Т это на стадии, скажем так, опытных работ или же ограниченной стандартизации. Иногда они принимали что-то на вооружение, но, так сказать, ограничено. Вот. Вот эта самоходка Т-48, они передали всю эту партию из 900 машин нам. А у нас они, кстати, пришлись ко двору. Не столько из-за качества пушки как таковой, а потому что полугусеничный бронетранспортер. Они опять-таки поступали, было несколько полков и бригад, легких самоходно-артиллерийских бригад, две бригады, по-моему, было, с этими орудиями. Они у нас получили название Су-57. Вот. Помимо этого, они поступили на вооружение тоже мотоциклетных полков, по нескольку машин. Так что, в общем...
Но в большом количестве, как я понимаю, у нас есть время, да, БТР. Да, БТР поставляли, да?
Ну, как, тоже, в общем-то, в сравнении с, конечно, собственными там объемами, ну, не в слишком большом количестве, но если учесть, что у нас их вообще не производили.
то это фактически 100%
БТР. Да, сказать, что, скажем, они решили проблему у нас доставки пехоты нельзя, потому что все-таки их было поставлено не в тех количествах они поставлялись, но... Они позволили моторизовать разведывательные подразделения в танковых и механизированных бригадах. Часть бронеспортеров полугусеничных поступила в артиллерию по линии ГАУ. Они шли как тягачи артиллерийские. И себя зарекомендовали в этом качестве не очень, потому что все-таки сцепление резинометаллической гусеницы было недостаточным. То есть тяговые характеристики все-таки были... не слишком у них высокие. Вот. В основном в разведывательные подразделения, мотоциклетные полки они поступали. Мотострелковые батальоны танковых бригад и механизированных, все-таки их не было там.
Михаил, еще один такой вопрос, скорее лирика это, чем физика. Я имею в виду, что вот я видел фотографию там, значит, прибытия канадского танка «Валентайн», и на нем было написано «Сталин», такой именной танк. Это была мода такая у наших союзников, да?
Именные? Нет, но это танки первых партий, которые вот поступали с первыми конвоями осенью 41-го года. Там есть целая серия фотографий, в том числе вот Сталин.
Вот передо мной просто лежит.
Да, по-моему, еще
народу, значит, и...
по-моему, еще был Молотов. Но это все фотографии с одного события. Это торжественный митинг по поводу передачи советским представителям первых танков «Валентайн».
И последний вопрос, очень короткий, у нас буквально 15 секунд. Это почему все-таки вот наиновейшие «Шерманы» те же нам не поставляли? Все-таки это что?
Все-таки... Почему наиновейшие?
Нам... Там какие-то вот супер,
да, ладно, которые... Почему? Там... В 45-м году поступили.
Уже да, все, а «Файерфлай» вот эти вот...
Нет, причем есть «Файерфлай»? «Файерфлай» это английская модернизация, локальная. Они переделывали для своих нужд, вооружали их своей 17-фунтовой пушкой. Вот и все. Мы не заказывали, они нам их не поставляли. Но это только 1944 год.
Забежаться не за что.
Забежаться не за что.
Ну вот, до того и договорились, что вообще обижаться нам действительно не за что. И не на что.
Да? Не на кого.
Спасибо Михаилу Борятинскому за, по-моему, интересный разговор. До встречи через неделю. Это была «Цена победы».
Программа «Цена победы».